Я рад приветствовать церковь. Я рад, что этот прекрасный день Господь возможность дал нам собраться здесь. И собраться не просто по каким-то новостям увидеть или поделиться своими нововведениями или еще с чем-то, но именно Господь нас собирает для того, чтобы мы могли получить назидание от Него, для того, чтобы могли поклониться вместе и получить неопределенные, недостающие каждому из нас качества, чтобы в нашей повседневной жизни использовать те средства, которые Господь нам доверил, чтобы мы могли идти и прославлять Его. Сегодня уже были свидетельства. Я хотел бы немножечко перед началом своей проповеди добавить еще одно свидетельство. Я тоже хожу в спортзал, и уже около 8 месяцев я встречаюсь с одним человеком, он там тренером, инструктором работает, приехал с Читы, и он такой очень дерзновенный, такой резкий мужчина. Крупных масштабов физически, очень резко себя ведет. Где-то на протяжении 8 месяцев он просто присматривался со мной, практически со мной не разговаривал. И вот в пятницу была такая ситуация, когда я занимался, он сел напротив меня и молча сидел, смотрел. 5 минут смотрит, 10 минут смотрит, 15 минут смотрит, 30 минут смотрит. Потом он не выдержал и начинает говорить. Вот я смотрю на тебя уже 8 месяцев, и я вижу в тебе христианские черты. Я сам верующий. Он был где-то в Чите, я не знаю, может, пятидесятник, может быть, хризматок. Но по всей видимости я понял, с его общением он очень обиделся на Бога. Просто был просто очень разочарован в Боге. Он знает, что Бог есть. Он просил у Бога, чтобы получить мастера спорта. Долгое время были борения, он получает это звание мастера спорта. И сейчас у него вновь потребности, и он не может уразумевать, почему у него в жизни такие проблемы. Говорит, ты инвалид, я вижу тебя. У меня друг инвалид, тоже верующий, я вижу его. У него почки нету, не работают. Каждую неделю его ложат там в больницы какие-то. Медики своеобразные системы производят, чтобы у него еще на неделю продлить его жизнь. Говорит, я вижу его радость. Я вижу, они меня ободряют. Ты меня ободряешь. Я здоровый, достиг мастера спорта, и у меня такие проблемы. Я не могу понять, почему. Когда-то я молился, говорю, Боже, буду мастером спорта, и я могу служить тебе. Я тебе все отдам, буду служить тебе. И вот я стою возле зеркала, смотрю на себя и вижу, у меня нет ничего христианского. Как я могу служить ему? Знаете, это было то предусловие, после чего мы потом начали с ним общаться, начали говорить о том, что Бог, это не Бог, который удовлетворяет наши прихоти, а Бог, который хочет, чтобы мы его познали, чтобы мы имели полноту в нем, чтобы мы имели радость общения с ним, а не в получении каких-то удовольствий временного, чего-то этого мирского, которое убегает и незаметно. Он не знает, как послужить. Я ему говорю, ты видел, сколько я уже со всеми общаюсь? Говорю, ни один человек здесь не остался без того, чтобы я ему мог сказать о Христе, о Боге. У тебя еще больше есть возможность, потому что ты здесь тренер. И у каждого человека, хочет он или не хочет, есть свое предназначение в этом мире. Это не что-то новое, не то, что что-то такое неизвестное. Это началось сотворение мира. Когда Бог сотворил человека, он Бог в своем вечном плане, в своих целях, который он может решить без нас, он усмотрел такой небольшой пробел для человека, чтобы человек мог участвовать в деле Божьем, в достижении Богом его цели, его плане. И хочет человек, не хочет, но он в любом случае будет участвовать в Божьем плане. И Бог все равно достигнет своих целей. Вопрос, как человек будет участвовать в достижении Божьих целей, с какой стороны он будет выглядеть. И это не зависит от того, какой у меня возраст, какой у меня пол, какое у меня физическое состояние, какой у меня социальный статус, умею ли я красиво говорить или не умею я красиво говорить, какую должность я занимаю, где я нахожусь. Бог говорит, ты можешь и должен исполнять то, для чего я тебя предопределил, там, где ты находишься. И у группы на Бориса, Борис коснулся этой темы, я в церквях частенько встречаюсь с таким небольшим заблуждением, когда спрашиваю, в чем цель церкви? И многие отвечают, это проповедовать Евангелие. Тот достижимость это говорит, ты кто я такой? Ты посмотри на меня, мне нет ничего. Я ничего не могу. У меня нету ни должности, ни места, ни финансов, ни талантов, ни дарований никаких. Я ничего не вижу, как я могу участвовать в этом великом промысле Божьем. Ну, мне хотя бы где-нибудь там бочком бы где-то как-то прилепиться, так вот потихонечку проскочить. И сегодня мы рассмотрим один библейский пример, на основании которого, возможно, придется, может быть, кому-то пересмотреть. Придется пересмотреть, может быть, внести какие-то коррективы в свою духовную жизнь. И моя проповедь коснется одного из аспектов духовного основания человека, верующего человека. Это его молитвенной жизни. Тех качеств, которые в человеке проявляются, которого Бог может употребить. Кто-то, может быть, знаком с книгой Пола Дэвида Трипа «Орудие благодати в руках Искупителя». Он там писал в своей книге. Наверное, мы чувствовали бы себя спокойнее, если бы заботиться о нашем освящении Бог поручил квалифицированным специалистам. Но он этого не сделал. Ему было угодно, чтобы вся церковь возрастала во Христе по мере действия каждого из его членов. Да, наверное, было бы более спокойно, когда кто-то заботился, кто-то направлял, кто-то говорил, кто-то что-то. Но Бог предусмотрел совсем другие пути для достижения цели. И сегодня мы постараемся рассмотреть этот один аспект духовного основания человека. Человека, которого Бог может использовать как орудие благодати в своих руках. Если у кого-то есть Библия, может быть, тут на экране можно высветить, книга Неемии, первая глава. Но прежде чем мы прочитаем эту первую главу, чтобы понять лучше атмосферу, когда происходило это действие, я немножечко расскажу предысторию этого события. Если кто-то знает, может быть, напомнит себе. Если, может быть, кто-то не знает, он увидит то положение, в котором находился Израиль и та религиозная, то идеология, та атмосфера внутренней духовной жизни Израиля. Та историческая обстановка была продиктована Божьим обещанием данного Израилю. И Иегова сказал, если я буду его благословлять, тогда если Израиль будет мне верен. Или Израиль будет под проклятием, если он будет мне неверен. Это Второзаконие, 28 глава. Это же обещание, обетование Божие было повторено Соломону в 9 главе 3 Царств книга. К сожалению, Соломон, кто читал, начал выходить в сторону и отошел. Соломон стал грешить, что привело впоследствии к расколу израильского государства на две части. Северное и Южное царство. В Северном было 10 колен, в Южном осталось 2. То, что мы называем Иудеей. Но так как все обетования Божьи относились к израильскому народу во всей полноте, то эти два государства они были также под присмотром Божьим. И первым отпало Северное государство. Северная часть израильского государства. Ни одного царя за весь период, за 200 лет, с начала раскола на две части 931 года до Рождества Христова, ни одного царя не было, который обращался бы к Богу, ни одного. Божье терпение, видать, лопнуло. И в 722 году эта часть государства, часть Израиля, Северное царство было, попало в плен ассирийцам. В 722 году до Рождества Христова. Оно было полностью абсорбировано среди ассирийцев и других народов. То есть, сама значимость как Израиля, как самой нации, как внутренних убеждений, оно растворилось среди всех тех народов, которые пленили, которых их соединили вместе. Примерно через 150 лет, может быть, чуть побольше, участь Северного царства постигла и Южное царство. Южное царство попало в руки Вавилонской империи. И первый этап пленения начался в 605-606 году до Рождества Христова. А завершение последней, третья волна, полное сокрушение было Иудеи, произошло в 586 году до Рождества Христова. Все, вся Иудея попала в руки Вавилонской империи. Произошло огромное разрушение города, храма. Больше людей была депортирована в Вавилон. То есть вообще ничего не осталось. Камня на камне. Те люди, которые остались, они не представляли никакой ценности, как смотрела Вавилонская империя. Воспользоваться этими людьми не могли. Просто им их остали, чтобы там местность-то не пустовала. И кажется, на первый взгляд, что с исчезновением государства должна бы исчезнуть и религия этого народа, как и других государств. Тех, кого Вавилон пленял, они говорят, наш Бог больше, ваших богов поклонялись, и все, больше их нет, наш Бог самый сильный. Однако, Если мы смотрим, изучаем историю, смотрим, изучаем Ветхий Завет, вникаем в то, что пишется, мы можем просматривать такую тенденцию, что среди отчаявшегося народа было стремление не только выжить в тех условиях плена, но также и была надежда на верность Бога, Его Слово, Его обещание, которое Господь произнес в свое время через Своих пророков, через Моисея. И появилось у них страстное желание. Желание возродить и восстановить Израиль, маленькую общину со своими религиозными принципами. Не новыми принципами, которые бы подстраивались под ту ситуацию, в которой они находились, а с теми религиозными принципами, которые Бог дал им через Моисея. И образовать это под мощным игом пленившей их империи. Они начали понимать, что то, что с ними произошло, это не какая-то судьба, это не падение Бога, это не то, что они неправильно приняли курс политики или экономики, и в связи с этим такой крах произошел. Нет, они понимали, что это исполнение обещанного Бога словом. Они понимали, что это не Бог пал, а Бог показывает свое могущество и величие во всех сферах и всегда и во все времена. И вот почти через 50 лет, в 536 году до Рождества Христова, царь Кир разрешает возвернуться некоторым евреям в Иерусалим под руководством Зарававеля для восстановления храма и религиозного института. Через некоторое время при царе Артаксерксе идет вторая волна под руководством пленных, под руководством Ездры с целью улучшения храма. Да, Ездра выходил, там сосуды все с Божьего дома, царь ему разрешил взять и послал, он поехал, они молились тоже. И вот в 444 году до Рождества Христова, где-то, может быть, 10-15 лет после возвращения Ездры в Иерусалим, приходит Неемия, которого Бог призвал и поручил возглавить восстановление городских стен, участвовать в возрождении народа. То есть провести реорганизацию социальной и экономической жизни. Если мы читаем и смотрим, вникаем, это очень прекрасная книга, то мы можем увидеть, что иудеи сталкивались с разными обстоятельствами. Очень были и трудные обстоятельства, и тяжелые, и как внешние оппозиции, и внутренние оппозиционные группы встречались с ними. Но они всегда стремились не допустить компромисса ни с законами империи, которая пленила их, ни в области целостности их самосознания. Они стремились к святости перед Богом, не так, как удобно было бы им, а так, как и хотел этого Бог. Я думаю, мы смогли немножко представить ту атмосферу того события, о котором мы сейчас будем читать. И давайте прочитаем первая глава книги Неемии. Слова Неемии, сына Ахалиина, в месяце Кислеве. В 20-м году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии, и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И говорил: Господи, Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны, очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою, о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы перед Тобою. Согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны перед Тобою, и не сохранили заповедей и уставов, и определений, которые Ты заповедовал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедовал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои, и народ твой, который ты искупил силою твоей великую и рукою твоей могущественную. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть перед именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь, и веди его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя. А прекрасное описание, прекрасная ситуация, о которой мы сейчас немного порассуждаем. То, что мы увидели, начинается с того, что событие это начинается проходить в городе престольном Сузах. Это была зимняя резиденция персидского царя где-то в 160 километрах от Персидского залива. 20 лет уже правил царь Артаксеркс. В истории, вот читая Слово Божие, в истории просто мы видим, что случайности просто не бывает. Если когда-то мы упоминали царя Кира, то задолго до рождения этого Исаия пророчествовал, что будет такой царь, который даст указ. Здесь мы смотрим появление царя Артаксеркса. И это тоже не случайно. История говорит, что это был приемный сын царицы Исфири. Есть и другие вещи, которые мы потом рассмотрим, может быть, коснемся. Но мы видим, что это происходило в престольном городе Сузах. И Неемия говорит, я был виночерпием в 11 стихе. У него было определенное положение. И на тот момент это одно из самых высокозанимаемых должностей. Ну, может быть, премьер-министр, может быть, выше, я не знаю. Но такого доступа к царю, кроме него, никто не имел. Он постоянно мог присутствовать при царе и видеть лицо царя. Всегда, ежедневно. И я думаю, такого влияния, как он, на правителя, никто не мог оказать. И вот вдруг мы читаем, спокойному, мирному пребыванию приходит конец. Конец с прибытием вести о положении дел в Иудее, в Иерусалиме, от его брата и друзей. Хотелось бы немножко сказать, что Неемия родился в плену. Он не видел своей родины, не видел Иерусалима, не рос в той атмосфере, когда иудейская религия процветала. Нет, он родился в плену и прошел определенные трудности в своем воспоминании. И он мог слышать только о своей родине, если кто-то ему рассказывал, кто-то ему говорил. И Бог провел его определенным путем для того, чтобы он занял эту должность. Дал ему определенное воспитание, дал ему определенное наставление, чтобы он обрел определенные качества. Я думаю, каждый здесь сидящий тоже прошел свой жизненный путь. У каждого есть своя опытность, свои уроки, свои какие-то, я не знаю, уже знания сложившиеся, которые Бог может использовать в достижении своих целей. Самое интересное то, что Неемия не спросил, как там вы отдохнули, чем насладились, может быть, какие-то дивы видели, или какая там земля, может быть, где-то можно усадьбу там прикупить. Неемия был очень богатым человеком. Вот. Он задает два вопроса. О материальном состоянии города и о положении людей в этом городе. И услышав ответ, услышав о беззащитности города, что люди бедствуют, что они в уничижении находятся от близ находящихся народов, то есть некогда многомиллионное государство находится в положении заброшенной, разрушенной деревни. Представьте, что наши квартиры сейчас без железных дверей, даже без деревянных, просто занавески висят. Вы уходите на работу, неизвестно, куда вы вернетесь, и вообще, что у вас дома там будет. Вот примерно, наверное, такое положение было. В таком положении находился этот прекрасный город, тот израильский народ. Каждый мог бы надругаться. И услышав это, Неемия приходит, просто его сокрушает это известие. Он просто в отчаянии. Он чувствует боль и сожаление. И мы видим последствия. Он заплакал. И несколько дней начал поститься и молиться. Первое, что мне хотелось бы поговорить о Неемии, о его качествах, это то, о его положении. чтобы происшествие, то, что дальше последовало за этим, он занял определенное местоположение. Да, вспомним книгу Есфирь. Есфирь, она была вообще незаметна ничем нигде. И вдруг она попадает в царский двор, становится царицей. И в той же именно ситуацию, когда Господь дает спасение через нее. Здесь тоже Бог его ставит в определенное место, которое очень стратегическое имеет значение. Задавали ли вы себе когда-нибудь вопрос, что у вас, у каждого из нас, тоже Бог поставил в свое место, которое имеет стратегическое значение? И нет у нас отговорок, что можно делать. Я вот сейчас пример Вани Клинкина привел. Когда-то он не думал, но попав на то место, он увидел, что и то место, спортзал, вместе со штангой имеет стратегическое значение для того, чтобы использовать средства, которыми снабдил нас Бог, чтобы прославлялось его имя. Он говорит, сейчас уже там у тренерши висит календари христианские, уже некоторые многие смотрят, задавать вопросы начинают. То есть уже действие пошло. Он уже стремится прославить Бога там. Готов ли ты, брат или сестра, к служению на своем стратегическом месте? Готовы ли мы, задавали ли вы себе когда-нибудь вопрос? Там, где вы работаете, там, где вы живете, там, где вы проводите большую часть времени. Неемия был, он говорит, я виночерпий. Он не был ни священником, не был строителем, не знал архитектурных планов, но впоследствии, читая книгу Неемии, мы видим, что Господь его использовал именно для восстановления стен Иерусалима и для того, чтобы произвести возрождение израильского народа. Бог каждого ставит из нас на определенное место. В книге Исаии, в 5 главе, Господь говорит, «Я насадил свой виноградник на тучном холме». Нет у нас оправданий сказать, если бы я занимал то место, у меня были бы такие знания, такие дарования, я бы был бы полезен. Бог говорит, я знаю все, но я каждого насадил на том холме, где ты, виноградная лоза, можешь принести хороший плод, а не кислую ягоду. Подумайте над этим вопросом. Второе, что мы можем увидеть у Неемии, это его сердце, его милосердие и сострадание. Я посмотрел в интернете, как сейчас говорят, в интернете все есть. Я нашел карту сострадания нашего мира от места нахождения трагического события. То есть карта мира, и там цветами показано, если что-то, событие там извещается трагическое, как люди это воспринимают, основная масса. Ну и первое. В США, если они слышат о трагических событиях, они так сразу, о, ужас, не может быть. А в Южной Америке, так вот, печально, конечно. В России такова жизнь. Такова жизнь. А где-то в Пакистане или на островах, где Австралия, разве там еще живут люди? В той ситуации, где такая трагическая ситуация получилась. В Африке обычно говорят так вот, в основном. Кому какое дело? Кому какое дело? Есть такая пословица. Человек слышит то, что хочет слышать. Человек слышит то, что хочет слышать. Если в человеческом сердце живет забота о детях, его уши открыты ко всему, что касается детей. И его сердце зажигает все то, что касается этих детей. Если в человеческом сердце живет достичь какого-то успеха, а я не знаю, власть или еще что-то, его уши открыты для всего того, каким образом можно достичь этого. Если в человеческом сердце живет Христос, как Павел сказал, уже не я живу, а живет во мне Христос, то его зажигает все, что касается Бога и Божьих дел. Он задал два вопроса. И при своей занимаемой такой высокой должности, да, знаете, хочешь узнать, кто человек, дай ему маленький портфель, и ты узнаешь, кто он такой. Сразу будет заметно изменение. При своей занимаемой должности он не возгордился, не развратился, не стал безразличным. Он мог бы сказать, сами виноваты, за что боролись, на то и напоролись. И, во-вторых, я вообще примерный человек, я не участвовал в тех проблемах моих предков, тех евреев, которые так грешили перед Богом. Я богобоязненный человек, меня это не касается. Но то известие, о котором он слышал, он пропустил через сердце. Он снизошел до того положения и того состояния, в котором находился его народ, и то место, где Господь избрал, чтобы пребывать его имени. Он был близким человеком при императоре. Я думаю, Неемия знал о том доносе и о тех доносах, которые писали, а тогда, когда Иезравий строил, когда Езра пришел на евреев, когда прекратилось, запретили строение делать, он, наверное, знал, но по всей видимости он не мог, а знаете, одно дело я в газете прочитаю какое-то известие, а другое дело, когда ко мне подходит мой близкий человек, друг, и начинает говорить о той ситуации. Знаете, это немножечко начинает пронизывать всю сущность. Ты начинаешь отчасти переживать то, что происходит. Тем более, если твое сердце открыто для действия Духа Святого. Его это известие сокрушило. И именно это известие стало и трамплином. Это известие он воспринял как призыв Бога к действию. В своем воспитании, я думаю, он получил наставление от Бога. Кто-то наставил его о Боге и о надежде народа на Слово Божие. И когда он восстанавливал город, когда он стал наместником Иудеи, его сердце обратно было такое же милостивое и сострадательное. Он ничем не пользовался. Все время, и 12 лет, и впоследствии он все содержал себя сам лично, покупал все на свои деньги и еще принимал, кого-то содержал. То есть он готов был не просто быть там и пользоваться чем-то, но готов был нести издержки. И это не потому, что Неемия хотел попасть на дощечку такую, там где-нибудь на Иерусалимской стене. Эти стены возводил великий Неемия, виночерпий царя Тартаксеркса. Это он делал потому, что в Неемии 5 главе 15 стих говорит о том, что он «я почитал Бога». Он это делал, потому что он почитал Бога. Следующее качество, которое мы можем увидеть в Неемии, это верность. Неемия был человек веры, что и сделало его верным Божьему делу. Это одно из тех качеств, почему он стал виночерпием. Ведь ему первым предстояло бы умереть, если бы царя хотели бы отравить. Я думаю, это качество Бог принял и использовал впоследствии для исполнения своего промысла. Хотелось бы прочитать один такой случай. Известный миллионер Стефан Герард, он был отъявленным безбожником. И в один воскресный день, когда пришел корабль, надо было разгружать. Он набрал своих грузчиков, созвал и сказал: «Идите разгружайте». Но один человек, который обладал определенными христианскими убеждениями и духовным силой, чтобы воплотить свои убеждения в жизни, он отказался. Тогда миллионер сказал: «Ну что же, если ты отказываешься выполнять, нам придется расстаться». Говорит: «Я знаю. Я знаю, что у меня и мать есть, вдова, и дети есть, я знаю, что я должен содержать их, но воскресенье я должен отдать Богу». Он говорит: «Иди в кассу и получи расчет». В течение 3 недель этот человек ходил и искал работу. Через 3 недели к этому миллионеру Герарду подходит банкир, говорит: «Я здесь открываю новый филиал банка, и мне нужен кассир. Ты не мог бы посоветовать из своих людей, там, может быть, кто-то достойного?» Он говорит: «Есть у меня один человек, которого я уволил. Он говорит: «Так ты же его уволил». «Да», — ответил Герард. «Я ему отказал, потому что он не согласился работать в воскресенье». Но именно такому человеку, который ради убеждений своих готов лишиться места, вы можете доверить свои капиталы. Еще раз хотелось бы повторить. Он не согласился работать в воскресенье именно, но именно такому человеку, который ради убеждений своих готов лишиться места, вы можете доверить свои капиталы. Его верность проявлялась во всем. Верность – это ценное качество не только, которое ценит этот мир. Верность – это то, что ценно в глазах Бога. Когда мы не только говорим, что верим, когда мы остаемся верными и сильными в исполнении, применить в своей жизни эти убеждения, устоять в них. В процессе восстановления Иерусалима Неемия сталкивался со многими трудностями. У него были оппозиции внутри, и снаружи, и хотели убить, и войной пойти. Но он не подал в отставку. Он не взял отпуск уехать на Персидский залив, немного восстановить свои нервные состояния, убрать эти депрессии. Нет. Он, уповая на Бога, оставался верен делу, которое доверил ему Иегова. Мы увидели небольшие качества. Но среди всего этого, чтобы эти качества были, должно быть определенное основание, духовное жизненное основание. И книга Неемии, она начинается с молитвы. И она заканчивается молитвой. И одной из сторон вот этого, или одна из сторон этого духовного основания его жизни, один из аспектов этой жизни, это является молитва. Чарльз Спержин сказал такие слова. «Если и есть грех, о котором следует говорить нынче больше других, так это грех упущения уединенного общения с Богом. Вот скрытая причина духовного истощения, тайна многих сосудов, недостатка радости, ослабления и утраты веры Божьей». Неемия не бросился, сломя голову, использовать свои связи, свой авторитет, искать какие-то методы, типа 10 способов, как изменить мужа, или 225 способов, как понять жену свою. Он не вложил свои огромные капиталы, чтобы собрать концертную бригаду и туда послать. Вот. Он не собрал гуманитарную помощь. Он сам готов идти служить и платить за это цену. Он сам готов. Хотел бы сказать, что в начале молитвы он даже и не упоминал, да, он не начинал: «Господи, вот он я, у меня есть все, пошли меня». Нет, он даже не говорил, он начинал совсем с другого. И только в конце молитвы он готов идти и готов посвятить, испытывать эти какие-то убытки со своей стороны, платить цену. Он начинает поститься. Он заплакал и берет пост. Он берет пост. Хотя у евреев пост брали один раз в году, в день очищения, но если читаем Ветхим Заветом, мы видим, израильский народ всегда брал пост в самых трудных ситуациях. Они всегда прибегали к этому виду, который дал Бог. Это смирение перед Богом и страстное желание Божьего решения этой проблемы, соглашаясь с Его последующими действиями. Это очень страстное, это очень такое желание, чтобы Бог вмешался в эту проблему, соглашаясь на то, как Бог преподнесет этот ответ. Неемия не ищет свободные уши, чтобы просто бесцельно поговорить, излить свою душу. Знаете, есть иногда такие ситуации, когда хочется просто поговорить. Нет, он предстает перед Богом в молитве. Он не просто с ним говорит бездушно, вот как Слава уже касался, есть разное общение, но он открывает свои чувства, он открывает свое сердце пред Богом. Он изливает ему все. Ни день, ни два, ни неделю, а 4 месяца он пребывает в посте и молитве. 4 месяца, вторая глава называется, что это окончание всего этого произошло в месяце Нисана, когда он начал разговаривать с царем. И мне бы хотелось немножечко остановиться на содержании его молитвы, как он молится. Несмотря на то, что евреи находились в уничижении, в таком положении, он начинает свою молитву, признавая, кто есть Бог и его качество. Он начинает с поклонения Богу, с восхваления Его. Он говорит ему: что бы ни произошло в мире, Бог остается великим и могуществом. Он над всем, что сотворено, превыше всего, что есть. По сути, он обращается к Богу, который имеет власть над всеми творениями, под и над небесами. Он тот, кому нет равных. И несмотря на все это, наш Бог не где-то вдалеке. Он близок, он рядом, и он не бесчисленен. Христос сказал, в Евангелии есть такие вещи, да? Он испытал все, чтобы помочь тем, кто попадает в искушение, тем, кто попадает в трудные ситуации. Он испытал, Христос, здесь, на земле, все вещи. Он недалеко. Христос сюда пришел, к нам, чтобы свершить свой подвиг на кресте, для того, чтобы мы имели правильное отношение с Богом. Дальше он говорит, что гнев Иегова страшен. Он говорит, что Бог, он еще и Бог страшный. Ведь от Него, только от Него одного зависит, где человек проведет вечность. Только от Бога. Но он говорит еще, что Бог милостив и великодушен. И милость – это незаслуженное прощение, это подарок, это любовь без платы. На это и опирается надежда у Неемии. На это опирается надежда у каждого верующего. Иегова все видит и все слышит, и всем управляет. Дальше он продолжает свою молитву, преклоняясь и смиряясь перед Богом. Он говорит, да будут уши твои отверсты. Он понимает, что он недостоин, но он смиряется и просит. Он исповедует грехи своего народа, отождествляя себя с ними. Мы видим, да, какое смирение, какое сокрушение в сердце Неемии. 4 месяца, день и ночь Неемия просил прощения у Бога за весь народ, не отделяя себя от него. Он говорит, я являюсь также этой частью того, что произошло. Так может говорить только любящий ближнего и любящий Бога. Можно вспомнить Моисея, как Моисей обращался к Богу, когда евреи грешили, он говорит, тогда и меня вычеркни из книги. Давайте вспомним слова Павла, когда он говорит, я готов был бы быть отлучен, если бы за братьев моих, евреев по плоти. А можно молиться, как фарисей. Боже, я не такой, как они, я не пью, не курю, я пощусь, хожу в церковь и другое вещи. Но мы видим, что Неемия не отделяет себя. Он является частью того, что произошло. И он видит, что и он согрешил в этом. Для каждого из нас ценно, когда мы молимся, признать, что если есть какая-то проблема, в этой проблеме есть и моя вина. Постараться не дробить эту проблему на части, вот это там, вот это, а я вот здесь чуть-чуть, или меня тут вообще нет, Боже, там еще как-то, может быть, обойти стороной. Надо признать, проблему это не просто проблемой, а назвать грех грехом. Что я согрешил, или они согрешают, и я являюсь частью того, что происходит. Мы все живем в этой системе. Несмотря на то, что мы омыты, очищены кровью Иисуса Христа и спасенные по вере, но мы пребываем в этой системе. И мы также варимся в этой системе. Каковы наши действия? Как мы молимся? Как мы воспринимаем, когда видим вокруг какие-то ситуации и проблемы? Далее Неемия встает и обращается к Богу его же обещаниями. То, что Бог обещал. Что даже если и согрешили, Бог имеет власть и силу оказать милость. Господь всегда верен своему слову, что бы ни произошло. Ведь если посмотреть, возрождение народа и восстановление Иерусалима произошло не потому, что Неемия обладал какими-то специфическими сверхъестественными качествами, а потому что это Бог сказал в своем слове, что это будет. И город будет восстановлен, и я соберусь. Именно на верность Бога. Ибо на его слово, на истинность его слова, Неемия и надеялся. Неемия и пребывал в надежде. Те обетования, которые Бог оставил, они не только тогда имели какую-то значимость. Они актуальны точно так же и сейчас. Для нас. Для тех, кто пользуется ими, для тех, кто использует их. И как бы глубоко ни было наше падение, как бы далеко мы ни отступили от Бога, для Бога нету такой бездны, из которой бы Он мог, не мог бы нас выхватить, не мог бы нас вытащить и поставить на твердую почву. Заканчивается молитва его не абстрактным таким рассуждением. Боже, если тебе будет угодно, ну сделай что-нибудь. Он обращается к Богу и определяет конкретную проблему, а проблема конкретную помощь. Говорит, я нуждаюсь в благоволении царя Артаксеркса, конкретно к Неемии. Неемия, по всей видимости, даже по-человечески понимал, что решение, которое может изменить, это в силе царя. Ведь сам же Артаксеркс запретил производить действия строительства, и только он может разрешить. И плюс ко всему, Неемии просто-напросто по занимаемой должности не разрешено было уходить куда-то от царя. Он должен быть всегда при нем, на месте. Неемия понимал, что это может свершить только Бог. Только Бог может чудным образом изменить. В Слове Божьем говорится, сердце царя лежит в руке Господа, любого. То, что невозможно человеку, для Бога нету ничего невозможного. Он просит с надеждой, основываясь на Его же Слово, на Его же обетование. Когда мы просим о чем-либо Бога, очень хорошо, если мы понимаем Дух Писания и просим, основываясь на Его же словах. Это не говорит о том, что я должен взять Библию, потрясывать ей и говорить: «Боже, вот здесь сказано, ты обязан мне это исполнить». Вот именно это, я думаю, произошло с Костей, с тренером. Потому что он говорит: вот здесь вот сказано, вот Бог в 30 раз, 60, во 100 раз увеличит, и ничего нету. Нет, надо понимать, надо осознавать, кто он, Бог, что я сделал, кем я являюсь, и, наконец, что Бог обещает человеку. Каждый из нас может выбрать определенную проблему, которую хотел бы разрешить, и начать действовать. И хорошо, если кто-то будет рядом с нами поддерживать нас в молитве. Мы посмотрели, что Неемия, сосредотачивая свое внимание на Боге, кто есть Бог, затем начинает исповедовать свой грех, не отделяя себя от людей, а отождествляя своим народом. Он вспомнил то, что Бог обещал. И Богу не свойственно отказаться от своих слов. Он не может, само его естество не может отказаться от того, что он обещано. И, наконец, он говорит о нужде. Он не просто говорит о нужде, он говорит уже здесь с готовностью участвовать в этом Божьем промысле. Когда мы молимся, у нас есть ли мысль, если Бог скажет: вот по этой нужде я призываю тебя к участию в этой разрешении этой нужды. Готовы ли мы к этому? Или же мы, когда молимся, думаем, что кто-то должен что-то свершить? Важно помнить, что Господь оставляет за собой право, как ответить на нашу молитву и в каком виде подать свою помощь. Но мы должны быть готовыми к последующим действиям. А Бог обязательно не оставит нас без ответа. Я уже говорил, книга Неемия начинается с молитвы и заканчивается молитвой. У Бога нет случайностей. И чтобы прочитать книгу Неемии, хорошо бы еще было прочитать книгу Малахии. Потому что в 13 главе написано, что Неемия возвратился к царю. Какое-то его времени не было, и потом он приходит, и начинаются там проблемы. И чтобы понять, какие проблемы он разрешал, как раз книга Малахии и описывает то состояние внутреннее, к которому скатился на тот момент Израиль. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на свою жизнь, увидели бы, готовы ли мы быть орудием в руках Божьим, каково наше духовное состояние, как мы относимся к молитве, с каким сердцем мы подходим к Богу, как мы предстаем перед Богом. Я хотел бы, чтобы мы каждый немножечко порассуждали дома, что движет желание посвятить свою жизнь христианскому служению? Статус или признание? Или же это отклик на нужды людей? Если же вы глубоко заинтересованы в помощи людям, насколько побуждает это вас молиться за них? Насколько долго вы стоите в молитве? С каким сердцем вы стоите в молитве? И как вы усердно молитесь? Поразмышляйте, какие события и ситуации Бог допускал в вашей жизни, чтобы особенным образом подготовить вас к этому служению. Пусть вас Господь благословит. Аминь. Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя за слово, которое Ты нам оставил, Боже. Я прошу и молю, благослови нас иметь правильное духовное основание, Господь мой Боже, принимая тот образ, который Ты оставил нам в слове через Твоего пророка Неемию. Быть готовым к служению, Господь, стремиться, Господь мой, предстоять пред Тобой с правильным сердцем. Быть готовым быть орудием в Твоих руках. Я прошу и молю Тебя, Господь мой, дай нам видеть Тебя, а не те ситуации, которые вокруг нас складываются. Я прошу и молю во имя Иисуса. Аминь.